Спасибо большое, Мария. Пока я начинаю говорить, напишите, пожалуйста, в чате, насколько меня слышно, видно, плюсики, если хорошо видно и слышно. Меня зовут Дмитрий Соколова Анастасия, я бизнес-тренер и тренер в сфере НКО. Достаточно долго этим занимаюсь. Действительно, пару недель назад у нас был вебинар по теме мотивации, да, в рамках платформы «Кислород», поэтому этот вебинар тоже доступен, его можно посмотреть, потому что тот вебинар, та тема, которую мы с вами будем рассматривать сегодня, она очень созвучна предыдущему, и это, скорее, такие две важные части пазла, в общем виде говорящие о том, как же управлять командой. Тема наша сегодняшняя – талант руководителя, как Мария и проговорила. И сразу вам проговорю, что по регламенту нашего вебинара очень жду от вас очень большой активности. Задавайте вопросы непосредственно в ходе обсуждения, в ходе моего рассказа, если они будут возникать. Если на этот вопрос логично ответить будет сразу, я буду отвечать сразу. Если же логичнее его рассмотреть, если он слишком большой или относится к другой тематике, я либо отвечу на него позже, либо в конце вебинара, но постараюсь на все вопросы ответить. Если вдруг так получится, или я просмотрю, или мы не будем не успевать, коллеги позже пришлют мой электронный адрес. Отправляйте на электронный адрес вопросы, я с удовольствием вам на все ваши вопросы отвечу. Итак, постепенно переходим мы к нашей теме. Приоткрою завесу, расскажу очень коротко о том, что нас сегодня ожидает и какие вопросы мы с вами сегодня рассмотрим в рамках вебинара. Во-первых, мы разберем большой блок функций стиля управленческой деятельности. Рассмотрим с вами. Ну, вот я уже проговорил, да, что у нас был вебинар, посвященный мотивации, и если, в принципе, брать управленческую деятельность, она включает в себя два больших блока. Это, условно говоря, лидерство, которое включает в себя, ну, вдохновение, мотивацию, вот об этом мы говорили ранее, и включает в себя менеджерские функции, которые предполагают больше директивных функций в виде распределения задач, обучения, контроль за работой сотрудниками. Вот об этом будем говорить во второй части вебинара, о том, как ставить задачи, о том, как контролировать свою команду, о том, как заниматься обучением. Основные блоки техники пытаемся схватить, рассмотреть. Дальше вы уже сможете, если что-то будет более интересно, более подробно покопаться или ко мне обратиться, я вас проконсультирую. А прежде чем начну дальше рассказывать, мне очень хочется понимать, что за люди сегодня собрались, и каков у вас опыт управленческой деятельности и работы с командой в принципе. У вас на экране появился опрос, я попрошу вас каждого ответить на него, о том, какой же у вас опыт управленческой деятельности, опыт управления командой. Если вообще нет, вообще не руководили никем никогда, тогда нет опыта. Если есть небольшой опыт, может быть, один-два проекта, небольшой опыт, ну а далее оцениваете уже по своим ощущениям. Или вы понимаете, что просто опыт, или он действительно такой большой, грандиозный. Отлично, завершаем тогда опрос. Как мы видим, большая часть нас все-таки оценивает свой опыт достаточно хороший, это здорово, значит, мы будем уже предметно говорить, значит, вы сможете тоже поделиться своим опытом. Поскольку у вас у всех есть опыт управленческой деятельности, я вас очень попрошу, давайте сейчас вместе подумаем и определим, а что же входит в функцию нового руководителя, какие функции выполняет любой руководитель, когда работает с командой, когда управляет командой. Сейчас жду ваши ответы. Да, я акцентирую еще раз внимание, что любой руководитель, управляя командой, какие-то функции выполняет. Вот какие именно? Хорошо ли, плохо ли, много ли, мало? Не вопрос сейчас. Вопрос в том, какие выполняют все. Ну, без каких функций, без выполнения каких функций, собственно, об управленческой деятельности мы не говорим. Распределение задач. Да, однозначно. Задача руководителя, собственно. Если он не распределяет задачи, то... Делегирование и контроль, планируют сроки. У кого-то я пропадаю. Если пропадаю у всех, напишите, пожалуйста, если это критично, я что-то буду предпринимать. Если нет, тогда, возможно, на вашей стороне. Планируют сроки еще. Хорошо. Делегирует, контролирует, распределяет задачи. Что еще делает руководитель? Планирует сроки. Да, это уже. поощряет. Ну, можно выделить мотивацию в целом, да, то есть мотивация, как мы говорили на прошлом вебинаре, может быть и позитивной, и негативной, может и поощрять, и наказывать. Старый русский прием кнута и пряника. Создает и удерживает команду. Но удержание тоже наверняка вот в этом аспекте мотивации у нас. Создает точки зрения, набирает людей, подбирает команду. Хорошо, отлично. Хорошо. А если какие-то еще будут версии, пишите. Я предлагаю вам тоже свой список. И в рамках этого списка я предлагаю вам выделить те функции, которые для вас, как для руководителя, потому что, сколько я помню по опросу, руководят практически все, являются наиболее сложными. Я выделила здесь основные блоки. Это отбор людей в команду, это постановка задач, наставничество, контроль, мотивация, ничего или что-то другое, и тогда ответ в вашей чате. Ого-го, как отбор людей в команду у нас. Мотивация. Ого. Ждем всех ответов. Ого. Итак. Ну, да, зачастую мотивация всегда она выходит на первое место. Так было на прошлом вебинаре, я проводила тот же самый опрос, и мотивация тоже выходила. Ну, рекомендую вам тогда посмотреть еще раз тот вебинар. А что касается отбора людей в команду, да, также зачастую проблема, потому что проблема в поиске тех людей, которые вольются в команду, для НКО это особо актуально, потому что у нас ограниченный ресурс, чем мы можем к себе людей привлечь. А вот что касается, да, постановки задач, наставничества и контроля, а видите, они у нас, по сути, ушли на второе место, эти все директивные функции. Потому что вроде бы зачастую нам кажется, что там все понятно, просто, и более-менее мы понимаем, что, ну, поставил задачу, ну, как-то контролируешь, чуть более технологично, чуть менее технологично, но зачастую мы это делаем достаточно успешно. А, но здесь есть тоже свои небольшие хитрости, о которых мы будем с вами сегодня говорить, о том, как, ставя задачу, быть уверенным там, в ее исполнении, больше гарантии, о том, как, ставя задачу, развивать сотрудника, делать его все более и более экспертным и компетентным. Всего этого касаться будем. И... Секунду. И переходя уже к рассмотрению управленческих функций, предлагаю вам обратить внимание на так называемый цикл управленческой деятельности. Это вебинар, мы также его уже касались, ну, потому что это такая классическая вещь в вопросах управления. По сути, все базовые, все основные функции укладываются в этот цикл управленческой деятельности. А суть его в том, что любая деятельность руководителя начинается с цели подразделения в целом, команды, организации, планирования достижения этой цели. На основе этого планирования руководитель распределяет задачи, осуществляет контроль за работой, за выполнением задач, по итогам контроля дает своим сотрудникам обратную связь и снова на основе этого переходит к новым целям или к корректировке старой цели. Ну и мотивация и наставничество занимают при этом, собственно, ключевые моменты, они как такая красная нить в деятельности любого руководителя. То есть если постановка задач и мониторинг контроль не более точны, ну, мы поставили задачу, мы контролируем здесь больше линейного процесса, то мотивация – это та вещь, которая должна быть регулярна в разных формах, в разных действиях, чтобы постоянно поддерживать тонус команды. И говоря об управленческой деятельности, так или иначе, любой руководитель эти функции выполняет. Хорошо ли, плохо ли, достаточно, недостаточно. Ну, все мы их так или иначе выполняем. А вот то, как мы их выполняем, здесь этим вопросом занимаются много-много исследователей в рамках менеджмента. И, собственно, вопрос стиля управленческой деятельности, то есть того, как осуществляются эти функции, он является достаточно старым, достаточно хорошо исследованным и глубоко исследованным. Наверняка у вас есть свои какие-то знания в этой сфере, поэтому расскажите, пожалуйста, а какие стили управленческой деятельности знаете вы? Готова спорить, что какие-то точно знаете. Итак, стили управленческой деятельности. Демократический, директивный. Ну, демократический, анархический, авторитарный. Да, вот это вот Да-да, Елена у нас уже написала авторитарный, демократический и либеральный. Да, еще наставнический предлагаю. Да, немножечко мы тут смешиваем уже разные классификации, но это, в принципе, логично, да? То есть стили существуют различные. Одна из самых известных классификаций – это авторитарный, демократический и либеральный стили лидерства. Они достаточно прочно, эти терминологии, закреплена в политике. Однако немногие знают, что пришли они изначально из педагогики в рамках исследования психолога Курта Левина, который проводил исследования на детях, школьниках, как раз-таки вывел два в свое время он стиля лидерства, это авторитарный и демократический. Разница в нем понятна была. Авторитарный руководитель или учитель в данном случае принимает все решения единолично, далее просто распределяет задачи, говорит, что делать. А демократический лидер – тот, кто выносит на обсуждение, тот, кто принимает решения вместе с командой. И задача исследования была понять, а как же лучше, как эффективнее. И в рамках этого исследования случайно получилось так, что один из учителей демократического стиля был слишком лояльный, и, по сути, все решения отдал, не просто принимал с командой, а все решения на принятие отдал детям. И выявился новый стиль лидерства – либеральный. В рамках исследования понятно, что на детях было определено, что наиболее эффективен с точки зрения быстроты и скорости авторитарности, да, детям четко говорили, что делать, но с точки зрения мотивации, заинтересованности, вовлеченности, конечно, более был демократический стиль эффективен. В рамках деятельности руководителей управления взрослыми людьми понятно, что есть масса оттенков, и мы не можем говорить о том, что, наверное, там авторитарный однозначно нет, демократический однозначно да. Зависит от ситуации, от задач, от команды, от людей, с которыми мы работаем. Именно поэтому больше я в своей работе предпочитаю немножко другую классификацию, которая предполагает больший диапазон и больше индивидуальный подход к деятельности руководителя. И теория, это называется теория ситуационного лидерства, автор ее Пол Херси, Кен Бланшар, американские исследователи. Кому она знакома, поставьте, пожалуйста, плюсики. Мне это важно знать, насколько осведомлена аудитория. А я пока начну рассказывать. Так, ситуационное лидерство – это действительно теория, созданная исследователями, в рамках которой они выделили четыре основные стиля лидерства. И эти четыре стиля лидерства они уложили в такую классификацию, выделив, назвав их условно, зашифровав S1, S2, S3, S4. Директивный стиль, наставнический стиль, поддерживающий стиль и делегирующий стиль лидерства. Я знаю, что кто-то из вас проходил тест, даже немалое количество, тест, посвященный этим стилям лидерства. Поэтому я попрошу вас, тех, кто проходил тест, ответить, какой стиль лидерства получился у вас ведущим. Ответьте пока только те, кто проходил, а дальше я вам уже расскажу, что, собственно, каждый из них предполагает. Если у вас получилось вот прям 50 на 50 где-то, вряд ли, но если где-то, то пожалуйста, напишите. Я уже забыл, не знаю. К сожалению, не знаю, можно ли посмотреть, но узнать точно, что можно еще раз пройти. А пока расскажу тем, кто не проходил. Вам еще раз разрешу, или вы уже получали ссылку на этот тест. Сразу скажу, что тест немножечко больше с ориентацией на коммерческую организацию. Делала его, соответственно, я не сама. Несколько раз пыталась переориентировать на некоммерческую сферу, но немножко не получали, с одной стороны, такие валидные результаты, а с другой стороны, сколько проводила на НКО, тоже такой тест в такой форме. Результаты были все равно показательные и очень даже соответствовали реальности. Поэтому, да, он немножко от НКО далек, но при этом тест хороший, тест показательный, тест действительно демонстрирует, к какому стилю вы больше склоняетесь. Поэтому найдите потом время, пройдите его, и, собственно, он у вас будет в доступе, можете его в своей работе использовать. Достаточно активно. Хорошо, наставнический стиль. Честно скажу, лидирует всегда. Ну, давайте, может быть, кто-то удивит еще, у кого-то, может быть, директивный или делегирующий. Давайте еще прям секунды. Те, кто проходил, пожалуйста, вы, наверное, не все проходили, поэтому отметьте все, кто проходил, свои результаты. Хорошо. Наставничество, как я сказала, абсолютно лидирует. Чуть меньше поддерживающего стиля. Ну, расскажу вам, собственно, что каждый из этих стилей в себя включает. Исследователи распределили все стили лидерства по трем базовым основаниям. Вот, по сути, я про эти основания вам сегодня в начале вебинара и говорила. С одной стороны, это мотивация, воодушевление, поддержка. То есть это те лидерские функции, которые мы, знаете, так образом воспринимаем шашкой на коне впереди команды. То есть вот вдохновлять, мотивировать, хвалить, воодушевлять – это одно такое более эмоциональное лидерство, это одно направление, один из блоков задач. Они выделили его в одно основание. И второе – это больше менеджерские функции, включающие в себя директивность, то есть четкое распределение задач, распределение функций, постановка задач, указания. Вот в грубом варианте, это вот армейская шутка «копать меняет до обеда», да, то есть если мы берем только эту сферу, то здесь нет вдохновления, здесь нет мотивации, здесь есть поставили задачу, контролируем. Если необходимо, то обучаем, как эту задачу выполнять. И исходя из того, насколько каждая функция представлена в деятельности руководителя, они выделили 4 стиля лидерства. Стиль лидерства S1 или директивный стиль, по, собственно, графику мы видим, что здесь много директивности, но мало мотивации. Руководитель такого типа ставит задачи, такого стиля ставит задачи, контролирует, ну, там, такой менеджер, да, достаточно с четким функционалом, да, достаточно четко распределяя все задачи. Противоположный, по сути, ему это стиль S3 или поддерживающий. Много мотивации, много воодушевления, много давайте, давайте, давайте вперед, и мало директивности, мало задач, то есть больше вдохновляем, нежели как-то контролируем, распределяем функционал и так далее. S2 сочетает в себе максимально и то, и S4 делегирующий стиль, когда минимум того, то есть такой руководитель в стороне а-ля либеральный тип. Только при необходимости включается в процесс, при крайней необходимости, чтобы чему-то, может быть, обучить, как-то добавить мотивацию, но в основном все функционал переданы команде, основные задачи выполняет команда. Понятно ли по этим стилям? Если непонятно, то жду вопросов в чат. Если же понятно, то ответьте, пожалуйста, какой из этих стилей лидерства, по вашему мнению, является наиболее верным? Директивный, наставнический, поддерживающий или делегирующий? Если свой вариант, тогда жду его в чат. Наставнический с поддерживающим лидирует. То есть много мотивации. Поддерживающий. Ну вот спорят между собой, да, наставнический или поддерживающий. Елена, все зависит от ситуации. Что же должен в основном делать руководитель? Должен он распределять директивно, должен он постоянно поддерживать, должен ли он делать и то достаточно в равной мере, или должен он, по сути, делегировать все команде. Как мы видим, да, наставнический поддерживающий стиль занимает основное. А Елена пишет, что в этих случаях, например, нужен директивный, когда решения должны приниматься быстро и четко. Ну, а по сути, близка Елена к тому, что говорили авторы этой методики, потому что, как они говорили, нет здесь хорошего и плохого стиля лидерства. Ну вот вообще нет. А все представленные стили лидерства являются, по сути, и хорошими, и плохими. И немножко парадоксальная мысль, которую высказали Херси и Бланшар в своей теории, заключалась в том, что не команда и не подчиненные подстраиваются под руководителя. А руководитель своим стилем лидерства должен, обязан подстраиваться под свою команду. Потому что люди в нашей команде разные. И ситуации в нашей команде происходят разные. И, исходя из этого, лидер, который только авторитарный или только демократический, лидер, который или только директивный, или только поддерживающий, может оказаться эффективным, очень эффективным в одной ситуации, но совершенно неэффективным в другой ситуации. Поэтому эта теория четко говорит, смотрите на ситуацию, смотрите на, в первую очередь, подчиненного, и, исходя из этого, подбирайте конкретный стиль лидерства, как пазл. К этому подчиненному этот стиль лидерства. И они говорят, что руководитель должен, обязан быть гибок, и в одной и той же команде он может быть одновременно и директивным, и наставническим, и заниматься наставничеством, и поддерживающим лидером, и делегирующим. И в первую очередь зависимость здесь идет от этапов развития сотрудников и от типов сотрудников. И исследователи выделили четыре типа сотрудников, которые условно увязали в такую гиперболу развития их в рамках проекта организации, но на основе этого и выделили, собственно, четыре основных типа сотрудников. Классификация, классификаторы те же самые, что со стилями лидерства, но немножко в сторону подчиненных. Первое основание разделения – это уровень мотивации сотрудника. Насколько он замотивирован, насколько он, грубо говоря, хочет делать то, что он делает, насколько он хочет выполнять эту задачу. И компетентность. Насколько он обладает знаниями и навыками в рамках этой сферы. Насколько он, грубо говоря, может выполнять эту задачу. То есть хочет и может. На основе этого о чем говорят исследователи? О том, что человек, приходящий в команду, в 99,99% случаев это люди замотивированные, но некомпетентные. Как думаете, почему? Почему люди всегда замотивированы, но некомпетентны? Они же могут быть очень профессиональны, они могут иметь огромный опыт уже в предыдущих каких-то сферах. Почему люди, чаще всего приходящие в команду, замотивированы, новые люди, только-только пришедшие, но некомпетентны? Еще не успели внедрить предметный опыт, да. Возможно, у них был опыт предыдущей деятельности, но любая команда, любой проект, любая организация специфична. И даже если он хороший эксперт в этой сфере, он еще может не ориентироваться в том, как происходит в рамках нашей конкретной организации, в рамках нашей конкретной команды. А почему он всегда замотивирован? Ну, есть личное ожидание. По большому счету, если он не замотивирован, то почему бы он вообще пришел? Какая-то мотивация у него есть, почему-то он захотел. И повторю, что в основном приходящий человек, он именно начинающий энтузиаст. Он хочет, но еще не до конца может. Что происходит дальше с сотрудником? Происходит с ним то, что мотивация так или иначе неизбежно падает практически всегда. Давайте подумаем, почему. Почему мотивация практически всегда вот так вот там идет плавно-плавно вниз. Но при этом однозначно, что компетентность растет. Понятно, что он начинает работать, он решает задачи. Компетентность, она у нас, вот если мотивация еще как-то изменяется, то компетентность в рамках данной задачи, она ну, практически всегда будет увеличиваться. Почему падает мотивация? Да по миллиону причин. Основные из которых у человека всегда есть ожидания. А реальность, она практически всегда от наших ожиданий отличается. Это первое. Да, второе, может быть, не видно быстрой отдачи. Может быть, ну, опять же, ожидается одного, ожидается сразу результата, а получается нечто другое. Получается рутина, да, человек приходил, хотел совершить великие дела, а любые великие дела решаются в том числе рутиной, без нее никуда. И она тоже может демотивировать. И могут быть какие-то проблемы в команде, могут быть какие-то проблемы с руководителем, с точным руководителем. И они тоже, ну, так или иначе влияют на нашу мотивацию, и чаще всего мотивация идет вниз. И здесь, вот в этой графике, есть три интересные ключевые точки. Точка перехода из D1 в D2, когда человек был начинающим энтузиазмом, и потихонечку он переходит к разочарованному ученика. Он еще, ну, он уже компетентен, но не настолько, чтобы вот уже говорить о его суперпрофессионализме. Но его мотивация уже снижена. Что же происходит в этой ключевой точке перехода? Происходит первое разочарование, происходят первые сложности, и с точки зрения процесса рабочего человек начинает видеть более целостную картинку. Вот эта вот ключевая точка перехода его на новый уровень. Когда он пришел, он зачастую видит какие-то отдельные задачи, которые он решает, отдельные действия, которые он будет совершать, а здесь он начинает больше видеть всю работу в целом. Да, он начинает, может быть, видеть в целом работу подразделения, он начинает видеть свой функционал и задачи там, проекта, компании, организации в целом. Происходит его плавный переход, происходит его дальнейшее развитие. И если мы продолжаем наблюдать рост мотивации, то зачастую происходит вот эта вот низшая точка, такое болото, грубо говоря. И я думаю, что, может быть, многие из нас в своей жизни с этим сталкивались, ситуации, когда, ну вот совсем не хочется идти на работу, вот совсем не хочется ничего делать, совсем все плохо. И это обычный вопрос, это обычно то дно, из которого человек либо уходит совсем, либо он так или иначе пойдет дальше вверх. А при каком условии он пойдет вверх? При каком условии вот из этой точки максимального разочарования, когда максимально, ну, кстати, почти в любой работе у нас это было, что обеспечивает успех и выход и подъем мотивации? Что может помочь сотруднику выйти? Особенно жду ответа от тех, кто был на вебинаре по мотивации. А, возможно, но есть предположение, что когда происходит смена, может все так быть перестроено, что человек вообще окажется снова на уровне D1. Нет, у нас у каждого это может произойти, да, то есть ситуация, когда нам вот или мы, или член нашей команды настолько демотивирован, очень сильно демотивирован, но что-то происходит, и мы выходим на уровень D4. Пока жду от вас ответов, расскажу вам более подробно про эти этапы развития сотрудника. Итак, этап D2. Человек еще недостаточно компетентен, но уже слегка разочарован. D3. Компетентные сотрудники, компетентные члены команды, но разочарованы. Это, как говорится, самый опасный момент, самый опасный сотрудник. Потому что они уже пользуются почетом и уважением, они уже такие матерые работники. Но они демотивированы. И за счет этого они могут демотивировать команду. И вот это опасные ребята, потому что с ними нужно что-то делать. Или туда, или туда. А вот уровень D4 это тот уровень так называемых золотых сотрудников. Это люди, на которых держится вся команда. Замотивированные, компетентные сотрудники. Цены им нет, как говорится. А что же происходит? Да? Смена, повышение по должности, какое-то изменение. По большому счету, есть общий ответ на этот вопрос. Человек получает ответ на вопрос «Зачем?» А зачем оно мне нужно? Человек получает для себя лично ответ на вопрос «А зачем я здесь работаю? Зачем выполняю эти задачи? И зачем мне, что мне это дает?» А ответы уже на этот вопрос «Зачем?» может быть и повышение, и поддержка, и развитие компетенций, и масса, масса, масса всего, то есть исходя из того, что его мотивирует. Поэтому, вот говоря о том ситуации уровня D3, когда мы понимаем, что человек находится в низшей точке, и он может заражать этим негативом, этим демотивацией всю команду, здесь руководителю нужно вот прям садиться и разговаривать. И итогом разговора должен быть либо совместный ответ на вопрос «Зачем?», а что тебя удержит, а что делать так, чтобы у тебя горели глаза? Либо совместное решение о том, что человек, мы не можем же ему дать в команде то, что нужно, и он уходит. Просто потому что, да, он компетентен, но если он демотивирует, есть риск, что негатив он принесет в команду больше, нежели будет результат от его деятельности. А если есть вопросы по этапам развития сотрудников, жду их в чате. Еще раз, да, проговорю, что выделили исследователи 4 типа. Это D1 – начинающий энтузиаст, D2 – разочарованный ученик, D3 – осторожный исполнитель, демотивированный исполнитель, и D4 – это уверенный профессионал. Ответов, вопросов не вижу, значит, наверное, все понятно. И, по сути, вот эта схема, является для Херси и Бланшара в рамках их теории ответом на вопрос, а какой стиль лидерства является лучшим? Они говорят, вот возьмите, поймите, какой у вас сотрудник, и подберите как ключик к нему стиль лидерства. Давайте попробуем их подобрать. Если мы говорим об уровне D1 или начинающий энтузиаст, какой стиль лидерства к нему применим? Он замотивирован, у него горят глаза, но ничего не видит. Наставнический, наставнический. А о чем говорит наставнический стиль? Это стиль, предполагающий и мотивацию, и директивность. Угу. Хорошо, однозначно наставнический. А теперь у меня к вам вопрос. А вот если он такой замотивированный, а куда его еще дальше-то мотивировать? Ну, то есть, смотрите, человек пришел, у него горят глаза. И по большому счету, прыгать перед ним и мотивировать, и активно его вдохновлять и поддерживать еще не так нужно. Потому что человек пришел, и для него приоритетным, да, конечно, угу, и для него приоритетным будет в первую очередь обучиться, изменить ситуацию, потому что он начинает выполнять функционал новый, у него появляются задачи, ему нужно с ними разобраться. И к ним действительно как ключик подходит директивность и лидерство, S1. Потому что здесь, если мы достаточно эффективно ставим задачи, обучаем нового сотрудника, даем ему указания, контролируем, мониторим его постоянно, находимся в постоянном доступе, отвечаем на возникшие у него вопросы, это его само по себе будет мотивировать, потому что себя представьте, вы пришли в новое место, вы и так замотивированы, вы и так понимаете, чем это нужно. А руководитель вас обучает, вам все рассказывает, вас контролирует не жестко, а с целью того, чтобы вам помочь, вам вас как-то сориентировать, улучшить вашу работу. Вас это само по себе будет мотивировать. Как здорово, руководитель всегда в доступе, нет никаких проблем, нет никаких сложностей. Ну, а если они есть, вы или можете их решить, либо вам всегда есть кто вам поможет. Именно поэтому вот здесь не нужно дополнительной мотивации, не нужно дополнительно будет прилагать какие-то усилия, чтобы мотивировать. Знаете, когда слишком много мотивации, это тоже плохо. Исполнитель достаточно директивного стиля, но никак не делегирующий. Вот рано еще его делегирующий, это когда ни того, ни того, когда немножко на расстоянии. Пока с ними рано. Если есть здесь вопросы, несогласия, комментарии, пишите. А если нет, тогда продолжаем дальше. Этап D2. Разочарованный ученик. Человек, у которого уже мотивация немножечко упала, и компетентность еще недостаточно выросла. Что подойдет к нему? Какой стиль? Можете не писать не название, можете писать, ну, описание. Поддерживающий, ага. Смотрите, опять же смотрим и подбираем как ключик. Смотрим, чего человеку не хватает, и это и даем. Если человеку не хватает и компетентности, и мотивации, значит, нужно дать ему и то, и то. Нужно дать ему наставничество, нужно дать ему и мотивацию, уже пора подключать, чтобы в болоте он не оказался. И дать ему директивность в виде обучения, контроля, наставничества, четкой постановки задач. Поэтому, да, здесь вот как ключик. Мало мотивации, даем мотивацию, мало наставничества, мало компетентности, даем наставничество. Мало того и того, даем того и того. Вот сюда применим наставнический стиль. Когда человека нужно и мотивировать, и обучать. Вот только здесь он будет действительно максимально эффективен. Ну и дальше уже логично. Если человек у нас уже компетентен, но низко замотивирован, вот здесь будет ошибкой вообще перегнуть директивностью. Потому что если он уже звезда и все знает, и все умеет, а мы будем его жестко контролировать, а мы будем ему разжевывать каждый шаг и постоянно его обучать, это его замотивирует еще хуже. Потому что он уже D3, он уже не первый месяц у нас в команде. Он уже хочет признания, а мы с ним, по сути, как вот с новичком. Поэтому здесь однозначно поддерживающий, то есть, ну, мало мотивации, нужно давать мотивацию человеку, если мы понимаем, что здесь проблемы. Ну и с уровнем D4, знаете, когда была на тренинге по этой стилю, ну, собственно, мы разбирали, тренер сказал такую крамольную фразу, собственно, говорит, и главное не забывать хвалить. Если это действительно золотые ваши сотрудники, если они все могут, все умеют, у них высокая мотивация, высокая компетентность, просто вы и так помните, что они есть, потому что без них вам будет сложно. Но помните, что их тоже нужно хвалить, хотя бы иногда. Напоминайте, что вы цените, что они важная часть команды, и что без них, собственно, команды, по сути, может быть, и не было. Поэтому, смотрите, да, две схемы очень четко соотносятся, и чем я люблю эту теорию, ее вот такой абсолютной логичностью. Мало мотивации, даем мотивацию, мало компетентности, даем наставничество. Давайте сотрудникам то, что, чего не хватает. И если в чем-то они, чего-то им хватает, отойдите немножко, дайте им здесь развиваться, дайте им быть здесь самостоятельно. А если здесь вопросы, комментарии, не знаю, несогласия, жду в чат. А у вас в презентации, в принципе, расписано вот то, о чем я сейчас говорила, да, я не открывала слайды, уже самостоятельно потом посмотрите в презентации. Да, собственно, ну, вот как пазл, как ключик подбираем. А повторю еще раз по этой теории. Всегда именно руководитель должен подстраивать под свою команду, под своего подчиненного. Почему? Почему? Потому что вы руководитель, потому что вы стоите на уровне выше, означает, что априори ваша компетентность и личностная, и профессиональная должна быть выше. Именно поэтому, ну, как всегда и бывает, да, как говорят в психологии, тот, кто более компетентен, тот более, больше подстраивается, ему это сделать проще, и ему это сделать эффективнее, да, нежели вся команда подстраивается под одного деспота. Другой вариант, когда один руководитель подстраивается и делает, дает то, что нужно каждому его сотруднику. Он дает все всем подряд и одного и того же. Если вопросов нет, тогда мы продолжаем дальше по теории Херси Бланшара, по классификации мы с вами разобрали. Советую вам, рекомендую, если не прошли тест, пройти его еще раз. А еще сделать простую вещь. Нарисовать вот такой вот уже потом отдельно для себя график. И всех сотрудников своих, все члены своей команды, всех своих волонтеров распределить по этим квадратам. Наглядно станет понятнее, кому что нужно применять. Хорошо, идем дальше. Теория рассказывает нам о том, как подстраиваться, но я хотела вам еще рассказать несколько приемов и несколько техник, рассказывающих о том, как это нужно сделать всегда. То есть некие совершенно универсальные приемы, которые работают всегда, везде, и которые сделают вашу деятельность как руководителя более эффективной. И если мы говорим сегодня больше о директивном аспекте управленческой деятельности, то одна из неотъемлемых ее частей – это постановка задач. О том, как ставить задачи, наверняка вы слышали, кому-то, возможно, некоторые методики знакомы, но начну рассказывать вам с абсолютной классики, так называемая методика SMART. Поставьте, пожалуйста, плюсики те, кому она знакома. В чате поставьте плюсики, кому она знакома. Я думаю, что должна быть знакома многим. Но в любом случае я ее вам более подробно расскажу, потому что, возможно, знакома не всем. Методика SMART... Очень коротко, да, методика, пришедшая к нам из западного менеджмента, методика, отвечающая на вопрос о том, а как ставить цели себе и своей команде. Ну, коли мы сегодня о команде, то будем говорить о целях для команды. Поэтому эта методика включает в себя 5 оснований, 5 требований к тому, какая должна быть цель. А каждый из них расшифровывается в английской транскрипции, в общем виде получается SMART, как умный, умный, смекалистый, ну и каждая буква имеет какое-то тоже английское обозначение. Буква S расшифровывается как специфика или точная и понятная цель. Что означает точная и понятная цель? Не может быть неверно интерпретирована. Ну, то есть понятно, что нужно делать. Любимый мой пример – мир во всем мире. Цель хорошая, но не точная и непонятная. Совершенно непонятно, что делать. Вот человеку, вашему подчиненному, вашему сотруднику, вашему волонтеру должно быть понятно, а что нужно сделать, какие действия должны быть предприняты. Приведите, пожалуйста, сейчас в чат кто-нибудь пример цели неточной и непонятной. Цели подчиненному неточной и непонятной. Когда, где и как это сделать, куда получить. Да, Слава, хороший комментарий. Немножко включая в себя и другие параметры этой цели. Но да, это важно. Еще раз, пример нечеткой и непонятной цели. Неточно и непонятно. Нет срока, это немножко другое. Знаете, не точная, непонятная цель, тогда, когда сотруднику нашему не до конца понятно, что делать. Съезди к Маше, забери документы, вот это вот точно и понятное. Да, еще лучше съезди к Маше во вторник и забери у нее документы. Что-то у нас мало волонтеров, или кто у нас волонтеры плохо ходят на собрания. Что-то у нас низкая посещаемость в наших мероприятиях. Как-нибудь реши эту проблему. Хотя вот забегая вперед, тут опять есть индивидуальный подход. Для кого-то это может быть четкая и понятная цель, а для кого-то совсем точно непонятно. Но про это я вам чуть позже расскажу. Да, но я понимаю, что это не задача, но некоторые, поверьте мне, так ставят задачи. А далее, цель должна быть измеримая. Измеримая – это в чем-то измеряться. В чем, в людях, во времени, в количестве чего-то. То есть если мы хотим, чтобы человек сделал рассылку, например, там по нашим партнерам, то мы должны указать, в каком количестве должна быть рассылка. Если мы хотим, чтобы он нашел нам там спикеров на нашу конференцию, мы должны понимать, какое количество спикеров. Ну, то есть он это должен понимать. Да? Цель должна быть достижимая данным конкретным сотрудникам. Мы понимаем, что цель может быть достижима одним, недостижима другим. Достижима Пети сегодня, недостижимо для Пети сегодня, но достижимо для него через месяц, потому что он разовьет свои компетенции. Цель должна быть значима. Значима для кого? Релевант или значима? Четвертое основание того, какая должна быть цель. Для кого она должна быть значима? Для исполнителя и для команды. Значима для общего дела, для миссии. То есть человек должен понимать, а как, выполняя эту конкретную задачу, я достигаю миссии, целей нашей организации, нашего проекта. Чтобы не получилось, что человек еще чувствует себя бесполезным. Чтобы ему казалось, что он целый день ездит с какой-то Машей за какими-то документами, какому-то Пете за какими-то подарками, а как это все связано с там каким-нибудь нашим большим форумом, он не понимает. Вот он должен для себя, или он понимает это сам, либо это объясняете ему вы. Он должен понимать, какая значимость для проекта, для команды, и какая значимость для него лично. О личной значимости мы уже говорим в аспекте мотивации. И у цели всегда должна быть измеримость во времени. А цель всегда должна иметь некую временную обивку. То есть если этого нет, то это плохо. Ну, смотрите, если вы ставите цель, сделай отчет по гранту, сделай отчет по гранту, и есть два крайних нехороших варианта. Либо это нужно сделать уже вчера, а человек решил, ну, надо сделать, так сделать, как-нибудь сделаю, и сроки начинают жутко гореть. Либо человек, наоборот, переоценивает значимость. И задача пока не приоритетна, а он решает, что это приоритетно, и откладывает все предыдущие дела, более важные, и начинает заниматься этим. Поэтому цель, время должно, сроки должны стоять всегда, хотя бы для того, чтобы человек мог нормально планировать, чтобы у него мог быть свой личный нормальный тайм-менеджмент. Потому что если руководитель постоянно валит задачи без сроков, без распределения приоритетов, уровень стресса у сотрудника будет просто шкалить. А если есть по смарт вопросы, пожалуйста, их пишите. Если вопросов нет, приведите мне, пожалуйста, в чат пример цели сотруднику, сформулированной по смарт. Так, жду или примеров, или вопросов. Не страшно, если ошибетесь, мы подкорректируем. Хорошо, нет примеров. Ну, самый простой пример. Подготовить отчет по проекту для такого-то партнера по такой-то форме, дальше человек его знает, к 18:00 в ближайшую пятницу. Тоже могут быть нюансы, можем придираться, знает или не знает, точно или понятно. Если никогда еще не делал, то не точно или непонятно. Ну, условно говоря, здесь человеку понятно, что сделать, как сделать и когда сделать. Да, Ирина, так, придите, пожалуйста, анкетируйте. Здесь сотрудник по отделу к такому-то сроку. Анкета такая-то, да. А, хорошо, понятно, спасибо. Отлично, но здесь тоже есть свои нюансы. Потому что для кого-то эта цель вот как раз-таки хорошо сформулирована, эта задача, а для кого-то слишком разжеванно, если человек уже 20 раз делал это анкетирование или делал эти отчеты. А для кого-то вообще непонятно, потому что он вообще не понимает еще, о чем мы говорим, и как это делать, не знает. Именно поэтому есть еще одна техника, это классификация задач по их типологии, очень рабочая, очень хорошая классификация, рекомендую вам на нее обратить внимание. А что она рассказывает? Что задачу, которую мы ставим нашим сотрудникам, мы можем поставить тремя разными способами. По алгоритму. Ну вот если Светлану пример переориентировать, да, то там, Ирина Павловна, вот вам необходимо взять эту анкету, разослать ее тем сотрудникам, попросить их пройти к такому-то сроку. Далее провести, прочитать результаты, провести аналитику, подготовить отчет с графиками и вашими предложениями. Это задача по алгоритму. То есть есть шаг 1, шаг 2, шаг 3. А задача по результату предполагает, что мы говорим человеку, что должно получиться в итоге. Например, спасибо, Алексей, снять помещение на 30 человек в среде для презентации годового отчета. Не разжевываем, позвони туда-то, договорись с тем-то, сделай тогда-то. Говорим, что в среде должно быть помещение на 30 человек. Говорим о результате. И третий уровень – это задача по проблеме. Когда мы, по сути, говорим человеку, что должно получиться в итоге, а какую проблему человек должен решить. Пока это может быть проблема, например, смотри, у нас там низкая посещаемость на наших мероприятиях. Или у нас наши мероприятия посещают только люди пожилого возраста, у нас не хватает молодежи. Это проблема, которую нужно решить. Мы ставим перед человеком проблему. Или у нас демотивированы волонтеры. У нас высокая текучка волонтеров, они от нас уходят. Это проблема, ее нужно решить. И это тоже может быть задача. По смарт она вообще никакая, она вообще неизмеримая, но она тоже имеет место быть. Когда? Правильно, Светлана. Тогда, когда сотрудник опытный. То есть, исходя из опыта сотрудника, исходя из развития его компетентности, мы можем по этой лестнице, ну, у меня, правда, она вниз получилась, но, по идее, должна быть вверх, да, вести его вверх. То есть нового сотрудника, или когда мы решаем новую задачу с сотрудником. Да, может быть, он опытный, но он еще эту задачу не решал. Мы делаем по алгоритму. Когда он алгоритм уже знает, делаем по результату. Нам не нужно уже разжевывать. Когда человек уже компетентен, когда он уже в этой сфере, давайте ему задачу по проблеме. Но здесь нужно быть единственным уверенным, что у него не низкий уровень мотивации. Потому что если он демотивирован, а мы ему еще даем такие задачи, он может совсем идти вниз. Поэтому это задача для уровня D4. Компетентный золотой сотрудник, развивайте его таким образом. Это очень сильно будет стимулировать его к личностному и к профессиональному развитию. А есть ли здесь вопросы? Если вопросов нет, тогда мы продолжаем. Спасибо. Угу. Хорошо. И говоря еще об обучении, еще пару вам схем. Тоже простые, тоже очень рабочие. Просто вот бери и делай. Одна из схем, взятая мной у известного психолога отечественного Лев Семенович Выгодский, он ее в педагогике разработал. В менеджменте применимо тоже на ура, как в любом обучении взрослых людей, людей в принципе. А ученый выделил в развитии человека две основные зоны. Это зона актуального развития и зона ближайшего развития. Зона актуального развития – то, что человек может выполнять уже сейчас самостоятельно, без чьей-либо помощи. Вот у каждого вашего сотрудника есть зона его актуального развития. То, что он может сделать сам. Вот вы ему сказали, он это делает. У кого-то она шире, у кого-то она уже, у кого-то она в одном, у кого-то она в другом. Но у каждого она есть. И у каждого человека есть зона ближайшего развития. То, что он может делать, но с помощью других. И, например, человек у вас отвечает за работу с волонтерами. Он прекрасно работает с волонтерами, но вот с властью, с представительскими органами он еще не очень работает. А вы хотите, чтобы он у вас выступил на каком-то важном там, годовом отчете. Для него это будет, скорее всего, на ближайшего развития. То есть он сможет это сделать уже, потому что он там умеет опыт публичных выступлений, он уже компетентен в этой сфере, он знает, что рассказывать. Но поскольку он это делает первый раз, ему нужна будет ваша помощь. Да, то есть это может сделать самостоятельно вместе с вами. И есть зона который находится за зоной ближайшего развития. То, что пока человек вообще, это вообще не его, и он пока даже с вашей помощью с трудом с ним справится. Что-то за пределами. Например, как раз этот человек никогда не выступал публично. Он у вас всегда работал, там, занимался документацией, а вы его хопа и на какой-нибудь крупной конференции. Нет, рано еще. Если он еще не готов, тогда это пока зона еще не, даже не ближайшего развития. Поэтому, развивая ваших сотрудников, смотрите, где у него зона актуальна, где зона ближайшего. Где зона актуальна, вот так задача по проблеме и по результату. Где зона ближайшего, вот там вот нужно копаться, там нужно развивать человека, там нужно с ним идти по алгоритму или по результату уже. И задача в том, чтобы это перевести в уровень актуального, чтобы он это мог делать без вас. То есть, смотрите, если человек что может делать с вами, сделать так, чтобы он это как можно скорее научился делать без вас. Потому что тогда у него расширится зона актуального развития, ну, и вам станет проще, и у него появится больше компетентности, он будет более личностно и профессионально развит, и у него появятся новые горизонты. Да, вот как у Аристотеля, да, вот чем больше я знаю, тем больше граница. Ну, когда я мало знаю, у меня маленькая граница с тем, что я не знаю. Когда у меня большая граница, большой уровень знаний, у меня больше граница с тем, что я не знаю. Вот то же самое здесь. Чем больше он компетентен, тем больше куда ему будет расти, чем больше вы можете его взрастить и на него полагаться. Хорошо. И еще одна простая схема тоже по обучению сотрудников. Коротко про нее расскажу, но в принципе вам должно быть априори понятно. Вот когда вы чему-то новому учите человека, есть 4 простых шага, они на самом деле взяты тоже из педагогики. То, что мы говорим в обучении, все взяли из педагогики. А эти 4 шага очень простые. Вот приведу на примере, не знаю, самом простом, как, например, там маленького ребенка мы учим кушать. Сначала расскажи, послушай, рассказали там, что есть ложка, рассказали, что вот ей надо кушать. Покажи, посмотрит. Показали ему, что вот так вот, да, вот так и в рот ему направили. Далее сделаем вместе с ребенком эту ложку взяли и вместе с ним ведем. А потом всегда нужно перевести на уровень делать самостоятельно. То есть рано или поздно эту ложку нужно ему отдать, и пусть он пока ее там как-то не туда применяет, но мы же контролируем, мы же рядом, мы помогаем ему, поэтому вот постепенно, как можно быстрее даем делать самостоятельно. То же самое здесь. Когда обучаете чему-то новому, не пропускайте этапы. А обучаете, например, какому-то новому учету, расскажите про него, расскажите, зачем он нужен, кому он нужен. Покажите, как вы его выполняете, какие-то секреты, как можно сделать быстрее. Делайте первый раз вместе, и потом человек делает самостоятельно. Да, это ваши трудозатраты сейчас, но это потом ваша экономия времени на переделку, на ответы на вопросы человека, на какие-то, да, там, сгоревшие сроки, то есть человек сделал неправильно. Вот если мы по этим 4 этапам качественно пройдемся, гарантия результата практически на 100%, если мы человека еще подобрали, правда, не знаю, под эту задачу. Хорошо, если есть вопросы, жду их. У нас последний маленький блок. Я вижу, что у нас заканчивается время, но у нас осталось буквально немного. Если есть вопросы, пожалуйста, я их очень жду. Если нет вопросов, тогда последний блок, которого коснемся сегодня, это мониторинг и контроль за работой сотрудников. Есть 2 термина, 2 понятия. Это мониторинг и контроль. А скажите мне, пожалуйста, в чем разница между этими 2 понятиями, между этими 2 действиями руководителя, как вы думаете? Мониторинг и контроль. В чем между ними разница? Контроль, указания на ошибки и требования их исправить. Отлично. А мониторинг – управление результатов. Очень близки, вы практически точно определили. Мониторинг – когда мы просто наблюдаем. Контроль – когда мы вмешиваемся. Мониторинг – мы просто смотрим за выполнением задачи. И замечаем для себя ошибки, но не вмешиваемся в процесс. Контроль – тогда, когда мы просто как-то вмешиваемся. Пример. Ваш сотрудник проводит собрание с волонтерами, или там, ну, просто проводит собрание, делает какую-то ошибку, это не так говорит. Вы можете либо просто наблюдать и потом как-то ему постить, как уже, да, а можете вмешаться сразу и исправить ситуацию сразу. Когда, как вы думаете, применим мониторинг, когда контроль? Когда применим мониторинг, когда контроль? Пока думаете, Людмила, контроль не предусматривает анализы. Предусматривает. А контроль – это мониторинг плюс обратная связь. Контроль, ну, если мы говорим, конечно, о жестком контроле, там, резко вмешиваемся, то да. Но если мы говорим о грамотном, нормальном контроле, то он как раз-таки предусматривает анализ ситуации. Что мы проанализировали, на основе этого как-то вмешались в процесс. Итак, если переформулировать, вот когда нужно вмешаться в процесс, когда вот человек что-то делает не так, когда вмешаться в процесс нужно, а когда не нужно? Ну, если все хорошо, понятно. Похвалить в конце не забыть обязательно. А если какая-то ошибка, всегда ли нужно вмешиваться? Ну, давайте так, вот всегда ли нужно вмешиваться в процесс? Просто плюс или минус поставьте. Не всегда. Прекрасно, я с вами полностью согласна. Тогда когда в процесс вмешиваться не нужно? Когда нужно дать человеку доделать? Ну, смотрите, отвечу с другой стороны. Когда нужно точно вмешаться? Когда должен быть, например, четкий алгоритм. Ну вот, когда нужно делать именно так и никак иначе. Когда, например, мы проводим там переговоры с партнером вместе, и человек говорит, что вот объективно не то. Вот прям совсем не то. Тогда нужно вмешаться. Тогда должно быть именно так и по-другому никак. Даже D4 может понадобиться, если, ну, у всех бывают какие-то свои. Либо когда мы говорим о критической ошибке. Ну, например, там, не знаю, там, то же самое, переговоры, человек там начинает выдавать какую-то секретную информацию, которую не нужно рассказывать о переговорах. Когда критичная ошибка, и когда обязательно именно так делать, никак иначе, такой алгоритм. Во всех остальных случаях, если сотрудник достаточно компетентен, ему есть смысл давать свободу. Просто хотя бы потому, что он может делать не так, как вы ожидали. Вы вмешаетесь в процесс и переориентируете его на то, чтобы он сделал по-другому, а он хотел совершенно не так делать. То есть, например, вы просите его оповестить, пригласить людей на мероприятие, и он начинает активно работать в соцсетях. А вы ему говорите, нет, чего в соцсетях? Давай рассылку, давай афиши делать. Мы всегда так делаем, у нас так всегда хорошо. А если сотрудник достаточно компетентный, вы уверены, что он с задачей разбирается, есть смысл не вмешиваться, дать ему сделать так, как он это видит. Плюс есть определенный риск, но есть плюс в том, что вы сотрудника разовьете, вы его замотивируете тем, что у него есть свобода, и, возможно, вы получите результат даже лучше, чем он есть. Опять же, если вы уверены в его компетенции. Поэтому вы здесь смотрите, разделяйте, что вы делаете в каждой ситуации. Мониторите, контролите, вмешиваетесь ли вы в процесс. И всегда ли нужно вмешиваться. А яркий пример вам приведу, по себе, не знаю, у вас выходной, и вы какое-нибудь решили приготовить блюдо необычное, и вот прям что такое придумали-придумали, а ваша вторая половина там к вам подходит и говорит, нет, ты не так делаешь. Ну, там, на мужчинах, да, яркий пример, вот мужчина решил проявить там заботу и что-то вкусное приготовить, подходит жена, говорит, нет, все делаешь не так, сковородку не ту, там, вилку не ту, и, соответственно, у человека попадает все желание, что делать. Вот вопрос, да, то же самое с сотрудниками. Когда начинает поговорить под руку и говорит, нет, ты делаешь не так, измени это, высок риск того, что мотивация попадет вниз. Но мне не доверяют, это будет тогда инициативу проявлять. Завершая блок контроля, о том, каким может быть контроль. Контроль может быть очень разным. Контроль может быть, сейчас обратите внимание на экран, по итогу выполнения задачи. Поставили задачу, и только в конце проконтролировали ее выполнение. А контроль может быть более дробным. Либо регулярным, например, раз в неделю, там, например, контролируем, либо по подзадачам, там, выполнил часть цели, проконтролировали, выполнил вторую часть цели, проконтролировал. Третью часть цели проконтролировал. Или выборочный контроль, когда как снег на голову, так, а вот подошвенец, что ты сейчас делаешь. А каждый тип контроля имеет право на существование, понимаем плюсы и минусы каждого. Когда контролируем реже, у человека больше свободы, он больше чувствует доверия к нему, но больше риск допустить ошибку. Контролируем чаще, меньше риск ошибки, но выше уровень стресса, выше уровень ощущения недоверия. Поэтому смотрите на задачу, на ее критичность и опасность ошибки в ней, и на компетентность сотрудника. Чем он компетентнее, тем реже должен быть контроль. Но он должен быть. Но мелочный контроль, он очень демотивирует людей, вызывает ощущение своей такой бесполезности иногда, да, ну, собственно, чем здесь, если каждый шаг контролируется. Поэтому не делайте контроль слишком редким, но не делайте слишком часто. Смотрите, чем компетентнее сотрудник, тем реже ему нужен. Чем он менее компетентен, давайте ему это контролируйте чаще. Но, опять же, контроль задачи его не то, чтобы поругать и там по рукам побить, кавычка. Задача контроля – развить сотрудника. То есть контролируя, обучайте, объясняйте, показывайте, делайте так, чтобы контроль постепенно был не нужен. Чем больше вы здесь вложите сейчас на уровне обучения, тем больше у вас будет отдача по сути потом. А по контролю на слайде у вас приведен пример еще форм мониторинга и контроля, о том, как он может осуществляться. Это можно самостоятельно посмотреть, здесь понятные вещи. Как пример вам приведена ссылка на электронную систему контроля команды, когда вы работаете с удаленной командой. Тоже можете здесь это посмотреть, использовать. Основное то, что я вам хотела рассказать, я вам рассказала, жду ваших вопросов. Их чего-то сегодня, по-моему, даже и не было. Поэтому я их с нетерпением жду. Уже сразу, если вопросы по мотивации сложно, потому что тема огромная, а вот если потому, что сегодня говорили, с удовольствием отвечу. Тогда вам большое спасибо за внимание. Вы сегодня были активны, но не в вопросах, а в ответах на мои вопросы. Тоже очень приятно. Большое вам спасибо.